Добрый день, дорогие друзья! Государственная Третьяковская галерея продолжает цикл образовательных программ «Московские школы кино». И самая первая наша программа в этом большом цикле, который мы будем продолжать на протяжении нескольких лет, потому что у нас славная традиция, посвящен Льву Владимировичу Кулешову. Я очень рад видеть тех, кто у нас уже не первый раз. У нас осталось два показа кулешовцев, учеников Льва Владимировича Кулешова, сегодня и через две недели, а потом будет новый цикл, который посвящен ученикам замечательного режиссера и педагога, к сожалению, можно сказать, безвременно ушедшего Игоря Савченко. И мы специально сделали такой, может быть, хронологический разрыв. Наверное, после Кулешова первым должен был бы быть не Савченко и его ученики, но дело все в том, что на следующей неделе, в четверг, в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, которая теперь будет называться «Новая Третьяковка», вот такое новое название, которое пытаются внедрить в сознание москвичей и гостей столицы, что это не ЦДХ, в котором находится Третьяковская галерея, а новая Третьяковка, открывается большая выставка «Оттепель». И к этой выставке будет приурочен в том числе и фестиваль, межмузейный фестиваль, который начался, одновременно проводимый тремя музеями. Музеем Москвы, где оттепельная выставка уже открылась, она называется «Московская оттепель», Государственной Третьяковской галереи, где на следующей неделе эта выставка открывается, и Государственный музей изобразительных искусств Александра Сергеевича Пушкина, где открывается еще спустя две недели выставка 45-68, посвященная европейскому послевоенному искусству и преодолению военной травмы. Мы в связи с этим, как участники этого фестиваля, ответственны за большую кинопрограмму. Она частично пройдет в Центре документального кино, который находится в здании музеев Москвы, там как раз будут показываться документальные фильмы. Летом она перейдет в парк Горького, который присоединится к этому фестивалю. А начиная с 22 февраля и до конца июня, а даже начало июля, она будет идти здесь у нас, на этой площадке, потому что пока, к сожалению, показывать кино на пленке невозможно в новой Третьяковке, и поэтому мы решили кинопрограмму, посвященную выставке «Оттепель», сделать здесь. Там будет несколько циклов, и в том числе вот этот цикл второй «Московских школ кино» учеников Игоря Савченко, это будут все его оттепельные ученики. Они, конечно, закончили в ГИК еще до наступления оттепели, ну, в силу сложившихся обстоятельств. Но основные свои работы и слава к ним, ко многим, пришла именно в оттепельный период. Это Юрий Озеров и Александр Алов с Владимиром Наумовым, и Сергей Параджанов, и Марлен Хуциев. И все их фильмы мы будем показывать, начиная с марта месяца по вторым и четвертым субботам в марте, в апреле, в мае, в июне и даже в начале июля. Кроме того, 22 числа у нас открывается цикл «Война окончена». Это цикл, который мы организуем вместе с посольствами, культурными центрами европейских стран. Каждую среду в 19:00 мы будем показывать фильмы, не только оттепельные, начиная с послевоенного, буквально с 46 года, и заканчивая концом и даже началом 21 века, но в центре внимания этих фильмов преодоление травмы войны. Переход от состояния войны к состоянию мира, который не только является переходом политическим, переходом историческим, но и переходом, если хотите, экзистенциальным. Мы начнем этот цикл вместе с чешским центром показом прекрасной картины Карла Кахини «Карета в Вену». К сожалению, она не была у нас в прокате, она мало известна в нашей стране. Если вы ее не видели, у вас будет редкая возможность увидеть ее на большом экране. Ее нужно смотреть только на большом экране, потому что там замечательная художница Эстер Крумбахова, которая вместе с Кахини придумывает неимоверные вещи, творящиеся в очень, казалось бы, аскетическом пространстве леса, почти такого сказочного, волшебного немецкого леса на границе Моравии и Австрии. И вместе с тем, это событие, которое происходит буквально в последние дни войны, я вас очень призываю прийти и посмотреть этот фильм, тем более абсолютно неизвестно, когда в следующий раз его в нашей стране покажут. Это, к сожалению, происходит очень редко. К Кроме того, у нас будет программа, посвященная советскому оттепельному кино, научной фантастике, посвященная проблемам освоения океана и покорения космоса. Ее мы начнем тоже в марте месяце, она будет проходить, скорее всего, по воскресеньям. А в апреле, мае и июне мы будем, кроме всего прочего, показывать новые республиканские волны. У нас уже есть принципиальная договоренность с посольствами нескольких европейских стран теперь, а тогда советских республик. И в каком-то смысле можно сказать, что сегодняшний сеанс вот начинает еще один из циклов своими внутренними перипетиями. И хотя фильм, который мы смотрим сегодня, относится не к оттепельному времени, а к самому, что ни на есть, апогею застоя, это экранизация, наверное, одной из самых известных позднеоттепельных повестей Юрия Трифонова «Обмен», сделанная замечательным литовским мастером кино Раймундосом Вабалосом, учеником Льва Владимировича Кулешова. И о Вабалосе, и о его творчестве, перед тем, как мы посмотрим этот фильм, я прошу сказать несколько слов куратора нашего цикла, историка кино Наума Михайловича Клейнера.
Добрый день, друзья. Я очень рад, что мне выпала такая честь и радость представить Раймундоса Вабалоса, с которым мы учились когда-то в ВГИКе. Мы вместе поступили, почти одновременно закончили ВГИК. Он, правда, защищался на год позже. И я очень хорошо помню его ВГИКовское время и его дебюты, которые последовали, я бы сказал, друг за другом, но... Собственно, имя его стало известно, когда вышла его картина «Лестница в небо», о которой скажу потом несколько слов. Но и «Обмен», наверное, один из тех фильмов, которые действительно характерны для него, для самого Раймундоса, характерны для литовского кино этого времени и вообще нашего кино, которое принято называть периодом застоя. Я бы это слово не стал бы употреблять, дело не в застое. На самом деле это был период, я бы сказал, оползня. Это мы потом поняли, что это было время, когда началось то самое движение в сторону пропасти, которое тогда было незаметно. Казалось, что тишь да гладь, да Божия благодать, ну какие-то строгости после того, как вошли войска в Чехословакию, завинчивали гайки, не давали снимать фильмы. Какие-то были проблемы, вот фильм, который сегодня мы с вами посмотрим, кажется, ну, посвящен, как написано вот в некоторых аннотациях, тому, что вот человек, выросший в интеллигентной семье, попадает в семью, женившись, таких частнособственнических инстинктов, и вот это якобы и погубило любовь, его будущее, его личность и так далее, вот такие корыстные, необщественные люди. На самом деле проблематика этого фильма гораздо шире и трагичнее, я бы сказал. И в ней есть, как ни удивительно, такая, я бы сказал, даже философско-политическая подоплека, о которой я позволю себе сказать в конце, все-таки не в начале. Сначала о Раймундосе. Я помню, как мы удивились, когда узнали, что он родился в Париже. Мы сказали, почему в Париже? Знаете, Литва тогда не была советской, в 30-м году можно было родиться и в Париже. И вот эта фраза «можно было родиться и в Париже» очень точно характеризовала его такую абсолютно внешнюю невозмутимость, на самом деле глубокую иронию. Еще больше мы удивились, когда выяснилось, что до Кулешова он учился какое-то время в Поневежесе, в театре. Причем по нашему университету мы, да, не очень знали, что такое Поневежский театр и кто такой Йозеф Мельтинис. Это все-таки был 56-57 год. Имя Мельтиниса стало известно чуть позже, когда о нем написала сначала Наталья Крымова, которая попала в маленький городок Поневежес. Мы тогда спросили, а где Поневежес? Он говорит, ну, значит, наша провинция, так на пути из Вильнюса в Рим, посерединке примерно. Вот Поневежес такая провинция. Потом выяснилось, что тот самый Мельтинис, который создал этот театр, тоже был в Париже, и не где-нибудь, а он был учеником Шарля Дюлена. А Шарль Бодлен – это крупнейший французский актер, педагог, режиссер, который работал с «Голубятней», который создал собственный театр «Ателье», который, ну, одно из самых известных имен французского театра 20 века, но все равно сравнить его со Станиславским там, или с Таировым. Это, в общем, один из крупнейших мастеров. Петвитовский паренек Мельтинис приехал в Париж, освоив французский язык, учился, причем Мельтинис усвоил в этой замечательной французской традиции, которая была вне театра академического, то есть комедии францесс, ее классицистской поэтикой, с ее декламацией, такими широкими жестами. Но в то же время это был не совсем модернистский театр, который в это время тоже уже был во Франции, а это была попытка помирить условность и психологическую достоверность. И надо сказать, что Шарль Бодлен замечательно этим владел. В 28 году он поставил спектакль по пьесе Бена Джонсона в обработке Стефана Цвайга «Вальпоне». И этот спектакль произвел невероятное впечатление на французов. Я считал, что одно из самых открытий в прошлом Бен Джонсон, это современник Шекспира, главный соперник и друг. Стефан Цвайг его обработал немножечко, приблизил к современности, рассказ о лицемерии, который прикидывается жутко больным. Это важно для нашего сегодняшнего сеанса. Он все время записывает свое якобы наследство на других. А они в обмен ему дают, а он ничуть не болен. Он, оказывается, наследник всех своих родных, знакомых и незнакомых людей. Вот такой лицемер-олигарх, да, мы бы сказали сегодня, который каким-то образом прибирает к себе все состояния всех вокруг. И надо сказать, что этот спектакль, который произвел такое впечатление на французов, в 1941 году был повторен в Литве Мельтинисом. Мельтинис заново поставил уже на литовском языке, на литовской сцене. А потом, где-то в начале 70-х годов, он его снова поставил, уже в советское время. И я помню потрясение, которое было от этого спектакля. Я видел два спектакля Мельтиниса. Этот спектакль и спектакль по пьесе Вольфганга Борхарта «Там за дверью». Удивительная пьеса. Это единственный театр в Советском Союзе, который поставил такую полуэкспрессионистскую пьесу юноши, который отказался идти в гитлеровскую армию. Вот представьте себе человек, который говорит гитлерцам: «Я не пойду в вашу армию, потому что я не разделяю вашу идеологию». Его посадили в тюрьму, он сидел в Гамбурге все время войны, заболел туберкулезом. Он успел дождаться 1945 года, выхода на свободу, написал эту пьесу о человеке, которого ждет смерть за каждым углом. Удивительная такая экспрессионистская пьеса. И умер, но без Борхарта, первого человека в Германии, который сказал открыто «нет» господствующему режиму, который первым напечатал открыто антифашистскую пьесу в 1945 году. Без него не было бы Генриха Бёрре, без Бёрре не было бы современной Германии. И Мельтинис – единственный режиссер, который поставил это в Советском Союзе. Но имя Мельтиниса стало известно не только благодаря Наталье Крымовой, которая написала восторженную статью об этом театре, как бы провинциальном, но еще потому, что вдруг на наши экраны стали выходить фильмы с актерами этого театра – Донатос Банионис, Бабкаускас, Шепрюку. То есть, ну, все крупнейшие актеры Литвы, как выясняется, ученики Мельтиниса. Причем Мельтинис был человеком очень странноватым, скажем мягко. Он был беспощаден к себе, абсолютно диктаторский по отношению к театру. Он завел почти монашеские порядки. В своем театре он запрещал даже иногда жениться актерам, потому что надо было быть подвижниками роли. Вот нечего заниматься личной жизнью, если ты пришел в театр. И люди, которые оказались в поле, этого энергетическом поле Мельтиниса, они были более талантливы, менее талантливы, но все абсолютно. То же самое, что было в лучшие годы у Толстоногова, то же самое, что было в лучшие годы МХАТа или у Ефремова, современники. Вдруг оказавшись в этом энергетическом поле крупной личности и очень точному пониманию своей цели, зачем они пришли в искусство, они распрямлялись и становились талантливее самих себя. И поэтому все ученики Мелитиниса произвели такое впечатление на наших режиссеров. Если вы вспомните фильм Жебрюнса «Никто не хотел», простите, Жалокавичуса «Никто не хотел умирать», который произвел огромное впечатление. Первый фильм, который заговорил о так называемых «лесных братьях», то есть партизанах, которые не приняли советскую власть после изгнания нацистов и продолжали скрываться в лесах, и им носили продукты туда. И эта трагедия прибалтийских народов, которые оказались между двумя этими сверхдержавами и стали жертвами сговора Гитлера и Сталина, фактически была создана во многом силами талантов этих актеров, которые вместе с Жалокевичем создали эту картину. Трагедию, а не просто агитку с осуждением этих вот бандитов, которые скрывались, как бы бандиты, которые скрывались в лесах. Надо сказать, что Раймондос тоже отдал дань этой теме, вот «Лестница в небо», не случайный образ, кстати говоря, Якова, который боролся с Богом на лестнице в небо. Рассказ о младшем сыне литовской женщине, которая скрывает своего сына и от немцев, и от красных, только бы они не убили последнего, потому что ее оба других сына погибли на одной и на другой стороне. И когда его обнаруживают, выясняется, что он покончил с собой, потому что боялся контакта. И она теряет его именно потому, что прятала. Снова трагедия, и вот с этого фильма началась слава Вабблса. Вабблс сумел воспринять у Мелитиниса, хотя не очень долго был у него, он был еще, кроме того, что был актером этого театра, он был еще помощником режиссера, то есть он все время был закручен, что называется, в повседневной режиссерской работе, он успел воспринять вот внимание к психологической разработке роли. И хотя я не думаю, что у него от природы был очень крупный талант, но, безусловно, настоящий, неподдельный талант, он вот эту часть воспринял от Мелитиниса, а у Кулешова он воспринял точность раскадровки. Надо сказать, что вообще кулешовцы отличались тем, что они умели выстраивать действия, раскадровывая его таким образом, что один кадр за другой цеплялся, у них уже не было тех метафор, не было тех, которые были характерны для 20-х годов, поэтических ходов, но у них было очень точное понимание того, как развивается действие, где нужно сделать акцент, каким образом у него войдет крупный план, каким образом у него войдет другой персонаж. И что удивительно, в этом фильме встретились два поколения кулешовских учеников, потому что одну из главных ролей здесь, ну, вот, дедушку главного героя, играет Леонид Леонидович Оболенский. Актер и режиссер первого набора кулешовцев, то есть там вот самой знаменитой кулешовской мастерской, с которой все началось. Вы, если вы помните, кто видел фильм «Бестервест в стране большевиков», вот он там играет, вот этот долговязый, длинный, красный князь, он самый настоящий князь Оболенский. Правда, как он сам шутил, я Оболенский овчина, то есть мы всегда были против царя, мы с царями все время не ладили, мы сами Рюриковичи. И вот у него дедушка был, по-моему, где-то в ссылке во времена царской, сам он был такой красный князь, который не уехал в эмиграцию. Но ему, бедному, пришлось расплатиться. Я тебе скажу два слова о судьбе Леонида Леонидовича, потому что он был лучшим нашим звукорежиссером, в частности, он с Барнеттом делал «Окраину». Он сам был режиссером, его, правда, так тихонько вытеснили из кино. Он был ассистентом из-за штейна на постановке «Валькирии» в Большом театре. В 1941 году он ушел в ополчение, попал к немцам в плен, а поскольку он блестяще знал немецкий и французский язык, немцы его сделали переводчиком, и он переводил какие-то допросы, не знаю, что было, но тихо-тихо попытался выйти из этого положения двусмысленного. И он объявил себя монахом. Он ушел в Румынию и стал монахом румынского монастыря, поскольку он знал богослужение достаточно хорошо, канон. Он был в румынском монастыре. И когда наш фронт приближался через Молдавию уже к Румынии, он, как он сам рассказал, взял дыню, чтобы кормиться этим пути, и пошел навстречу нашим войскам. Встретил их, сказал, что вот он, тот самый Леонид Оболенский. И он попал во время подмосковный бит в плен, его допросили и сослали в Сибирь. Он оказался на Колыме. На Колыме он организовал театр. Надо сказать, что был очень успешный театр, даже во времена ГУЛАГа. Потом, когда всех освобождали, его, как ни странно, наполовину не реабилитировали, потому что ему сказали, а вот он был у немцев переводчиком. Хотя он говорил, что никакой не коллаборационист, его заставили переводить допросы, тем не менее, его долго не пускали в Москву. Поселили сначала в Свердловске, потом в Челябинске. Он руководил любительской студией, и только вот в 1977 году его начали снимать снова и снимать в Литве. Он снялся в нескольких литовских картинах, в том числе вот в фильме «Обмен». Леонид Леонидович, вы увидите в следующий наш просмотр в фильме «Эффект Кулешова». Леонид Леонидович придал этому фильму еще одно измерение. Обратите внимание, как он смотрит на своего внука. Внука, который сначала, ему кажется, оступился, а потом, понятно, что предал традиции семьи. Потому что картина это вовсе не просто о слабовольном интеллигенте, который оказался в цепких объятиях мещан. Это картина о смене критериев жизни. И когда я говорил о том, что в этом есть такое философско-политическое измерение, оно есть действительно, потому что в то время нам официально со всех кафедр марксизма-ленинизма говорили, что бытие определяет сознание. Да, вот старшее поколение наверняка помнит эту формулу. Нам говорили, материалистическая философия диалектическая утверждает, что бытие определяет сознание. И не посмей спросить, а может быть сознание тоже в каком-то смысле определяет бытие. И если не сознание, не только рационалистическое сознание, но этическое сознание не определяет бытие, что остается от бытия? И вот тут мы должны вспомнить движение, которое началось одновременно в Польше, в нашем кино, в венгерском кино. Поляки дали этому очень точное название — кино морального беспокойства. Это режиссер Киевский придумал такую формулу, и она потом охватила все то, что делали в это время Вайда, Занусси, Агнешка Холланд и так далее. Кино, которое ставило, казалось бы, не политические, моральные проблемы. Но это моральные проблемы были сигналом того, что что-то неладно в датском королевстве. И если происходит такого рода моральное беспокойство, пора бы задуматься о судьбе и государства, и общества. Надо сказать, что считается почему-то, что это было прежде всего в польском кино, в венгерском кино, и в нашем кино было. Не очень много. Я специально просмотрел, вот готовясь к этой лекции, я просмотрел фильмы 70-х годов, которые принято считать вот периодом застоя. И вот не застой. С одной стороны, огромное количество шелухи. С другой стороны, 5-7 фильмов каждый год вот этого морального беспокойства, когда фильмы Глеба Панфилова или Глеба Абдрашитова, или фильмы Динары Асановой, казалось бы, ставят частные проблемы, да, но эти проблемы морального беспокойства, что-то не так в нашем суде, что-то не так в нашем обществе, что-то не так в отношениях людей, там не так, здесь не так. И вот эти сигналы, если были бы все нормально, всерьез восприняты идеологами, наверное, могли бы привести к каким-то, ну, хотя бы частичным реформам. Нет, это считалось, ну, так, это блажью кинематографистов. Если фильм заходил слишком далеко, его запрещали. А когда было так под сурдинку, вроде бы можно. Вот картина, которую вы сегодня посмотрите, она так сделана под сурдинку. Там это все где-то там на втором-третьем плане. Кажется, что это семейная история. Кажется, что это просто разговор о том, как хороший парень на слабовольной попал в лапы активной и агрессивной мещанки. Но тем не менее, вот там обратите внимание на дедушку и на маму, которые воплощают тот самое долженствование интеллигенции. Зачем интеллигенция нужна? она совесть нации. И если не прислушиваться к ним, происходит смерть, распад. Вот эта картина об этом. И я бы хотел назвать несколько еще людей, которые снимали, участвовали в съемках этого фильма. Прежде всего, оператор Йонаса Гритиса. Это крупнейший литовский оператор. Он был еще достаточно молодым. Он начинал еще в совсем сталинское время, там, когда на Неманом рассвет, 53-54 год, совсем вот на границе, да, совсем молодым человеком, ассистентом. Потом он попал под влияние Андрея Николаевича Москвина, нашего крупнейшего ленинградского оператора. Москвин его взял к себе. И когда вдруг неожиданно Андрей Николаевич умер, а нужно было снимать Гамлета Козинцеву, то Козинцев по совету, в общем, Москвина, по его доверию, взял Гритиса. Гритис снимал Гамлета Козинцевского, Гритис снимал Короля Лира. Он снимал Жалокевичусу «Никто не хотел умирать». Ну, то есть крупнейшие фильмы этого времени. И вот его-то пригласил на этот фильм. Вам было, обратите внимание, это камерная картина. Она, конечно, не может сравниться ни с эпическим размахом Жалокевичуса или Козинцева, тем более. Но в ней есть абсолютно точное ощущение того, беспокойство, которое проявляется в камере, в том, каким образом она снимает интерьеры, каким образом она поворачивается, какие объективы. Здесь очень интересная игра цветом и объективами. То, что Гритис замечательно понимал, за всей прибалтийской скромностью. Здесь нет никакой экспрессии, здесь нет никаких изысков, да, которые можно было бы ожидать от оператора такого рода. Но абсолютная точность характеристик. Он снимает по-разному интерьеры, по-разному натурные кадры. И здесь удивительная поездка в грозу, в деревню этого героя с его несостоявшейся любовью Стасей. Обратите внимание, как там снят деревенский дом, с каким благородством и с какой тщательностью. В нескольких кадрах противопоставленное всем городским интерьерам. Я бы хотел сказать даже несколько слов об актерах этого фильма, потому что это очень неожиданное сочетание. У литовцев такая замечательная актерская школа, казалось бы, можно было бы обойтись только своими актерами, а нет. Значит, на главной роли была приглашена, вот на роль жены главного героя. Значит, героя самого играет Герт Яковлев. Герт Яковлев, или Яковлевс, как его пишут иногда, это русско-латвийский актер из Латвии, не Литвы. Латвия и Литва – две очень разные республики. Не только потому, что одна католическая, другая протестантская. Одна была под влиянием Польши и римского мира, другая была под немцами и такого протестантского мира. Они абсолютно разные по менталитету, и тем не менее на главного героя был взят красавец, актер, в то время один из секс-символов балтийского кино, Герт Яковлев, который играл в театре и довольно много в кино играл. На роль Лины, его жены, была приглашена московская актриса Валентина Титова. Валентина Титова, очень красивая женщина, в то время довольно популярная, она начинала в театре БДТ, она ученица Товстоногова, но потом перешла в Москву, в театр киноактера, вышла замуж в то время за Владимира Басова, режиссера, потом она стала женой Рерберга Георгия, который оператор Тарковского, наверное, знаете. Вот она сыграла, я бы сказал так, такую общесоветскую женщину. Она не литовка, не русская, она такая советская, если можно так сказать, со стертыми чертами. Довольно любопытно, что там играет также Вия Артмане, ее маму, которая в России была, ну, одной из самых популярных актрис, причем красавица, она замечательно играла в годы Екатерины II, такие царственные роли, да? Тут она играет, мало сказать, мещанку, она даже не боится быть некрасивой. Вот это свойство настоящей актрисы, которая может показать почти карикатуру своей игрой, да? здесь очень любопытна еще одна латвийская актриса, которая, я, надо сказать, Регина Разума. Она очень красивая, немножко похожая на польских звезд. Она бывшая балерина, которая была очень популярна в Латвии, потом стала играть в драматическом театре. Вот ее пригласили на роль Стаси, которая как бы такой укор совести героя. И для меня показательно, что вот этот такой интернациональный коллектив еще был усилен в русском дубляже, потому что героя дублирует Александр Демьяненко, это один из его шедевров, надо сказать, он вообще был замечательный актер дубляжа, и вот то, как он создал звуковой образ героя, на мой взгляд, просто шедевр, надо было изучать отдельно. Вот. Здесь участвует довольно много крупных актеров дубляже, и я знаю, что сам Бабалас очень тщательно относился к звуковой стороне дела. Мне любопытно очень композитор, который Ганелин, который смог создать здесь необычную партитуру. Обратите внимание, как здесь работают ударные. Иногда он отказывается от всякой мелодики и даже от оркестра. У него чисто ударными создается тревожная атмосфера, которая что-то непонятное, но тревожное сулит. И этот замечательно найденный звуковой образ, мне кажется, тоже во многом заслуга Кулешовской школы, потому что Кулешов очень большое внимание уделял фонограмме фильмов. Я не стану больше утомлять вас вступительными словами. Сейчас мы начнем смотреть, а потом у нас будет возможность обсудить картину. Спасибо вам.
Спасибо большое, Наумович. Перед тем, как мы начнем смотреть, я искренне хочу поблагодарить Литовский национальный киноцентр и посольство Литовской Республики в Российской Федерации в лице ее советника по культуре Александра Шмельца за то, что с их помощью мы абсолютно бесплатно получили возможность этот фильм показать, нам дали бесплатные права. Очень надеемся, что и в дальнейшем мы будем с нашими литовскими коллегами сотрудничать, потому что у нас большие планы на литовское советское кино. Оно действительно, Наумович вот немножко обрисовал, там действительно много чего можно смотреть, особенно 60-е, 70-е годы, и пересматривать. Сейчас немножечко как-то так получилось, что оно в тени, и я очень надеюсь, что вот в том числе в программе оттепельного кинематографа «Балтийская новая волна» будет представлена и литовскими фильмами, и я думаю, два или даже три фильма «Вапалс» 60-х годов мы в ней тоже покажем. И хочу поблагодарить нашего постоянного партнера Госфильмофонда Российской Федерации, который, правда, не бесплатно, но все-таки выдает нам копии хорошего качества. Литовская киностудия «Раймондас Вабалас», «Обмен», 1977 год.